Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Микрофон Владислав Шурыгин. Набиваем патронами наши барабаны информационные и начнем, что называется, по льбу. Ну, главная новость, хотя она уже, конечно, новость последних недель, заключается в том, что в завершающую стадию входит подготовка к параду. Параду в честь 75-летия Победы. Вот сейчас начинаются уже ночные тренировки. Отсчет пошел на то, что называется уже, как говорят в армии, обратный. То бишь, остается меньше 10 дней. То есть уже 7 до парада. Как вы помните, сам парад посвящен, или точнее не посвящен, а приурочен к 24 июня не просто так, а именно 24 июня 1945 года впервые состоялся первый парад Победы в Москве. При этом он не был первым, конечно, как, что называется, по счету, потому что первый парад был в поверженном Берлине, и это можно назвать самым-самым первым. Но, тем не менее, главный парад, с которого началось празднование 9 мая, состоялся именно 24 июня. Именно на этом параде было заложено много таких традиций, которые прошли дальше через все парады. Например, именно на этом параде впервые прошли суворовцы, которые затем все следующие 75 лет, все следующие парады всегда открывали эти парады и шли первыми в строю. И нужно понимать, что тогда это был очень символический жест, очень символический акт, потому что суворовцами тогда были прежде всего сироты. Сироты, те, кто потерял своих родителей на войне. И, конечно, вот эти вот мальчишки, которые шли для них, вот этот День Победы, он тоже был таким днем их торжества. Фактически в этом строю они шли со своими погибшими отцами. Тем не менее, 9 мая в этом году нам провести парад не удалось. Мы, как вы знаете, все вместе с вами переживали очень сложное время, переживали эпидемию. Это было очень горькое решение, что парад мы все-таки отменяем. И мы его перенесли, и вот теперь он, наконец, состоится. И в связи с этим я хотел просто задать вопрос для начала. Вот, будете ли вы смотреть парад? Сядете ли вы в этот день телевизору? Является ли этот день для вас праздником? Есть ли у вас в этот день желание смотреть парад, ощутить вот ту самую победу, которую мы смогли себе вернуть уже, так сказать, отобрав ее у эпидемии? И давайте в этом случае узнаем ваше мнение. Очень простое голосование. Да, я буду смотреть парад, потому что для меня это очень важно, и для меня это действительно День Победы. Нет, я в этот день займусь другими делами, и, в общем, для меня это обычный день. Вот просто туда почему-то сдвинули вот этот вот парад. Итак, те, кто будет смотреть парад в этот день, кто считает этот день действительно праздничным, звоните по телефону 8495-134-2135. Это те, кто будут смотреть парад, кто ждет этот парад, для кого 24 июня станет тем праздником, который мы будем отмечать. Нет, для меня это обычный день, я не собираюсь смотреть парад. 8495-134-2136. Еще раз, 8495-134-2136. Очень интересно узнать ваше мнение, звоните. Сейчас мы будем принимать звонки и, конечно, голосуйте. Да, я буду смотреть парад. 8495-134-2136. Нет, я не буду смотреть парад. 8495-134-2136. Да, 3-5 в конце. Нет, 3-6 в конце. Ну, а сейчас попробуем ответить на несколько звонков. Послушаем, что по этому поводу думаете вы сами. Алло.
Здравствуйте, Владислав.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Парад смотреть не буду. 9 мая для меня значимый праздник. У меня один дед с войны вернулся, один нет. Почему смотреть не буду? Своеобразный протест. Считаю, в такой обстановке вот, ну, проводить, да, эпидемиологической именно, да, считаю, что это неправильное решение.
Ну, А что вы видите вот сейчас именно в этой обстановке тревожного, что не позволяет проводить парад?
Тревожный, слушайте, смотрите, какая скученность народа будет, да, то есть именно военного. Они же не будут от полутора метров там, чтобы, как бы, я не знаю, как бы, что будут делать, да, проверять всех на эту заразу или что, да. Но очень высокая вероятность, что даже если проскочит хотя бы один вот, человек с скрытыми симптомами, да, то есть мы, вот я считаю, что это вообще какая-то диверсия, да, и мы пытаемся подорвать какую-то...
Хорошо, я понял. Оборону. Спасибо. Спасибо. Я услышал ваше мнение. Теперь попробуем послушать еще. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Николай, Москва. Вот парад смотреть не буду. Своего рода тоже протест. Знаете, у нас не так мало осталось ветеранов, которые действительно воевали. У нас очень много еще есть детей войны. А вот в первое время чумы, на мой взгляд, мое исключительно субъективное мнение, эти деньги могли бы потратить на тех же ветеранов, чтобы они пенсию получали больше, чем страна, которую мы победили, которую Советский Союз, простите, победил.
Хорошо, я понял, спасибо. Я как бы понял ваше мнение, обязательно сейчас на него отвечу. Просто время дорого, надо услышать еще других слушателей. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тоже парад смотреть не буду. Такой парад могли провести и 9-го. Парад для своих... Мне не интересно.
Ну, а в чем это свои?
Для Путина могут каждый месяц проводить. Насколько я понимаю, туда не пустят обычных людей.
А когда-то их туда пускали? Вы извините, конечно, а когда-то пускали на парад обычных людей? Можно уточнить ваше мнение?
Ну, имеется в виду, по крайней мере, люди могли посмотреть, на «Динамо» посмотреть и так далее. Я так понимаю, сейчас никто не посмотрит.
Да нет, вы знаете, вы, видимо, сильно очень ошибаетесь, потому что я помню, был 9-летним мальчишкой, и мой отец получил приглашение на парад, и выходили, и уже даже в советское время, чтобы попасть на Красную площадь и увидеть парад, нужно было иметь специальное приглашение. А для того, чтобы увидеть проходящую технику, ну, никаких запретов в этом случае нет. То есть никто, насколько я понимаю, людей разгонять не собирается. И люди как стояли вдоль дорог, как смотрели, так они и будут смотреть. Ну, я вас услышал, спасибо. Давайте еще попробуем ответить. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый Алло. Вечер. Я посмотрю парад, но меня заранее коробит, что, видимо, они будут в обыкновенных масках. Я считаю, военные должны надеть войсковые свои военные средства химзащиты.
А с чего вы решили, что они будут в масках?
А вот уже показывают кадры, где-то проходят тренировки, и они в этих собянинских, мишустинских простых масках ходят.
Ну, вы знаете, тренировка – это тренировка, парад – это парад. А немножко ваше такое как бы ерничество на тему того, что одеваете защитные комплекты, противогазы, как я понимаю, вы о них говорите. Но мне кажется, это не совсем такой как бы корректный такой выпад, просто потому что люди сейчас тренируются и готовятся, и... Ну, я это не очень понимаю. Да, спасибо. Слушаю вас. Слушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло, Влад, здравствуйте. Я вообще просто удивлен со страшной силой, потому что какие-то звонят, какие-то ярые антисоветчики, что ли, там, не знаю. То есть,
ну, мы в этом случае что... свободное вот. Радио. Кто дозванивается, тот дозванивается. У нас нет предварительной такой этой самой. Да, слушаю вас. Говорите. Алло. Что-то, к сожалению, выбило нашего слушателя. Только начали разговор. Давайте ответим на следующего. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Звоню из Курска. Обязательно буду. Про парад еще, да?
Да, про парад мы говорим.
Обязательно. Для меня это праздник очень большой. Один из священных праздников. У меня три деда сложили головы. Вот. Я что хочу сказать, что 24 июня... Сталин не случайно выбрал эту дату, это об этом сказал Пусков, но не сказал, почему была эта дата. Вот эта дата был праздник Святой Троицы. После этого он пригласил, после 45-м году, он пригласил всех священников и сказал, что вам нужно для церкви, государство все сделает. Об этом пишет святитель Лука, воины Ясенецкие. Так что
хорошо,
это наш праздник.
Да, спасибо большое. Ну вот, видите, есть хотя бы кто-то и те, кто будут смотреть парад. Ну, попробуем еще сейчас услышать. Вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день. Я тоже не буду смотреть. В качестве протеста у меня сын в 11 классе. Последний звонок. Отменили. Выпускной. Отменили. Детей им плевать. Я одному классу вместе собираться нельзя. А тут я из разных частей на площадь.
Ну, то есть вы считаете, что если вот в школах отменили выпускные, то в этом случае парад нужно автоматом отменять?
Конечно, однозначно. Все массовые мероприятия запрещены, отменяйте. К чему это шоу?
Ну, вы знаете, парад вообще-то это не шоу, давайте все-таки уточним. Парад – это некое действие, которое, так бы я назвал его священным действием для военных. Это событие, которое участвует десятки
тысяч. Школы у детей – это 11 лет. Им это тоже очень важное событие. И лишить их всего, и тут же разрешить парад. Я не понимаю. Из-за обиды я не буду смотреть.
Ну, вы знаете, я просто не очень понимаю, на кого вы обижаетесь. Есть Министерство обороны, которое выполняет свою задачу перед страной.
Нет, Министерство обороны не причем.
Но вы-то же отменяете парад, вы же не говорите.
Нет, пускай он свой парад и смотрит.
Кто он?
Это для него.
А кто он-то, я не расслышал, извините.
Кто у нас? Президент нас все решает, нас один человек все решает. Он себе праздники заказывает, он себе выходные назначает, он себе все делает. А мы подневольны.
Ну, вот в этом случае вопрос в количестве умы, потому что я ведь тоже с вами разговариваю, у меня тоже есть мое мнение, и я никак ни в коем случае не связан ни семейными, ни какими-либо другими отношениями с президентом, я просто пытаюсь понять вашу логику, потому что, называется, пусть у соседа корова сдохнет.
Неуместен, нет, неуместен сейчас парад, зачем это устраивать, зачем поощрять и смотреть, пускай провалится по рейтингам, я не знаю, чтобы они понимали.
Что-то девушка взяла и отключилась. Но мы ее услышали, по крайней мере, вы тоже услышали мнение нашего слушателя. Будем его уважать. Давайте еще на один звонок ответим, потом я попробую высказать уже свою позицию, и мы поговорим немного там о нашем голосовании. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр Валерьевич, Москва. Парад буду смотреть вместе с детьми. Хочу увидеть наш бронепоезд, который нас защищает, и всегда боеготов.
Ясно, спасибо. Вы знаете, так коротко, что у нас еще есть время на один звонок. Давайте ответим. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, Светлана Васильевна, я хочу сказать, что, наверное,
это сделайте, такая пожалуйста, маленькая... потише звук, иначе вас забрасывают в эфир.
Вы да, знаете, слушай. Это так... Алло.
Да.
Это такая маленькая толика с нашей стороны, оказать им свое уважение, свою благодарность. Что те люди, которые не хотят смотреть, они предают своих близких, предают вообще то главное, ради чего жизнь существует, память. Поэтому я думаю, что все должны смотреть, действительно посадить внуков рядом, посадить детей рядом и рассказывать им. Обязательно надо смотреть, подумайте об этом, что вы так за свое здоровье беспокоитесь. Господь вас не оставит, если вы будете помнить своих близких. Спасибо.
Спасибо большое за звонок. Вот вы знаете, вы, по-моему, сказали даже лучше, чем, наверное, кто бы мог профессионально сказать, потому что я могу, наверное, повторить только за вами. Но прежде чем повторить, давайте мы подведем итоги голосования и посмотрим, как же проголосовали наши слушатели. Итак, 60% наших слушателей будут смотреть парад и считают этот день своим праздником и будут в этом празднике участвовать. И 40% отказались от этого праздника, считают, что никакого праздника для них нет, парад они смотреть не будут, и это событие это их никак не касается. Вы знаете, я помню, что перед 9 мая, еще когда не шла речь об отмене парада, тогда я же в эфире примерно беседовал об этом, на параде 9 мая, и я помню, что тогда своим праздником и парад, и с празднованием 9 мая считал, если не ошибаюсь, порядка 75%. Вот сегодня тех, кто считает праздником, стало 60%. Но для этого, наверное, есть объективные причины, потому что, конечно, люди страшно измочалены. Вот этой эпидемией страшно измочалены самой ситуацией. Вот это не проходит бесследно ни для кого, но, вы знаете, я здесь действительно могу только повторить вслед за нашей слушательницей очень, на мой взгляд, правильные глубокие слова. Мы проводим парад не для президента и не для развлечений, для потехи публики. Мы его проводим в память. память о той великой победе, которую смогли завоевать, за которую наши прадеды, деды, у кого кто, некоторых, может быть, даже еще отцы старшего поколения, но это в память об их великом подвиге, об их великой победе. И я скажу больше того, это не прихоть, и это не развлекуха, это наш долг, понимаете? Вот те миллионы, которые сложили голову, я в последней передаче очень часто говорю о том, что если бы всех наших мертвых и павших солдат и офицеров поставить в строй, они имеют точно такое же право идти в парадном строю, как и кто-либо другой, то вот этот строй погибших за Родину шел бы через Красную площадь 14 суток, понимаете, 14 суток, день и ночь, 120 шагов в минуту, батальонные коробки шли бы через Красную площадь. И вы знаете, попробуйте вот этим людям сказать, что нам не нужен этот парад, и давайте деньги отдадим там ветеранам. Хотя, вы знаете, о том, что нужно деньги отдать ветеранам, я слышал примерно с 91-го года, как к власти пришел Ельцин и наш такой радикал-либеральный клан, который все время резали военный бюджет, потому что нам не нужно столько оружия, не нужна такая армия. Лучше мы отдадим деньги медицине, она у нас станет лучшей в мире. Или отдадим деньги образованию, она у нас станет лучшим в мире. Или вот давайте отдадим деньги нашим пенсионерам, и они будут жить, как в Америке. Знаете, вот я 30 лет слышал вот эти все причитания, и все эти 30 лет наблюдал то, как эти люди под эти причитания грабили страну, грабили миллионы своих сограждан, и, что называется, как это сказать, меры в этом не знали. Поэтому я уже давным-давно понял, что бессмысленно пытаться объяснять людям, что военный бюджет – это военный бюджет, и деньги, которые находятся в военном бюджете, их не вырежешь просто так и не отправишь, там, к примеру, в образование или там, на те же самые пенсии. А даже если отправить, то это будут такие жалкие крохи, которые никто не заметит, потому что если просто посчитать, во что обходится нам парад и подготовка к параду, и попытаться разделить это даже не на всех пенсионеров, а даже на московских, то в лучшем случае это будет там по 50 рублей на брата, не то что в месяц, а всего, хотя бы единолично. Поэтому с этой позиции я тоже не согласен. Повторюсь, мы парад проводим в память, нашу священную память. Это наш долг перед теми, кто эту победу добыл. Поэтому, вы знаете, смотрите парад, потому что его можно смотреть и со слезами на глазах, и всему назло. Вы будете смотреть на людей, которые выполняют свой долг перед Родиной. Я напомню, что в строю будут идти люди, которые, многие из которых вернулись из Сирии, многие из которых несли еще вчера боевое дежурство. Те, кто прошел через лихие 90-е, месяцами не получал зарплаты, жил на приковую тушенку, но сохранял верность своей профессии, верность вот этой вот, знаете, как было известно в фильме «Офицеры», прекрасная фраза, есть такая профессия — Родину защищать. Поверьте, что эти люди достойны того, чтобы пройти в строю по Красной площади в честь Дня Победы, и они достойны того, чтобы вы смотрели на них и ими гордились. Просто потому, что нам есть чем гордиться сегодня. Наша армия сегодня – это армия-победительница. И, пожалуй, вот впервые за 3 десятилетия я военный эксперт, который много лет находился в очень жесткой оппозиции к существующей власти, я могу сегодня сказать, что моя душа вот за оборону страны, она спокойна. Вот такие дела. Повторюсь, 60% наших слушателей будут смотреть парад, 40% не будут. Я бы хотел сейчас провести переголосование, но, наверное, уже нет смысла и времени нет. И поэтому давайте попробуем просто дальше идти по следующей теме. Меняем тему и переходим к такой, я бы сказал, пикантной теме. На нее много времени тратить не будем, ибо она скорее из области такой, как бы это правильно сказать, шизофренической экзотики. О чем я буду говорить? Вот депутат Рады Украины, некто по фамилии Билан, значит, его зовут Тарас, он такой из западенцев Тернопольского горсовета. Вот он, значит, обратился к открытым письмом к президенту Украины Зеленскому с предложением сформировать 100 диверсионных групп из добровольцев, таких щирых настоящих украинцев, и, значит, сформировав из них 100 диверсионных групп, раздать им каждому по ядерной бомбе, причем он путается, то есть он сначала предложил раздать по атомной бомбе, потом задумался, что вообще с бомбами не урожай, предложил в этом случае раздать по грязной бомбе, то есть собрать некие такие заряды, которые из каких-нибудь там атомных могильников извлечь или с каких-то запасов радиоактивных веществ, сделать из них некие такие заряды, которые будут взрываться и распространять вокруг себя, так сказать, радиоактивное заражение, и забросить их на территорию России, почему-то еще Венгрии, но Венгрия, я поясню почему, потому что Тернопольская область, она граничит с Венгрией, и на границе живет очень большая венгерская диаспора, которая не очень сильно желает быть украинизированной, не очень сильно желает пройти, так сказать, зачистку и требует своей некой культурной хотя бы или национальной автономии в составе унитарной Украины. И вот напуганный всем этим, он предлагает заминировать вот этими группами Украину и Венгрию и в случае чего, так сказать, взять и взорвать. Но, вы знаете, для меня, конечно, это вот такое особое состояние украинской психики, но мне интересно в этом случае очень коротко, там буквально 2-3 звонка в минуту, попробуйте вы определить для себя вот подобную инициативу. Считаете ли вы ее опасной для России, или считаете вы ее голой шизофренией, или наоборот считаете мужеством патриота? Вот буквально в двух словах давайте отвечайте на вопрос. Напомню, звонки в студию я принимаю. Слушаю вас. Алло.
Алло, здрасте.
Да, здравствуйте.
Очень коротко. Во-первых, я предлагаю не обращать внимания на всех людей, которые что-то говорят. У нас сумасшедших не меньше, даже больше. Он Жириновского послушайте, его давно уже пора по российским законам посадить лет на 40. И поэтому, как бы, ну, что обращать внимание? Нет, это с одной стороны. А с другой стороны, ну, мы у них отобрали Крым, правильно? Что же, если бы вот у нас, допустим, Германия,
там, Япония... Почему вы решили, что мы у них отобрали Крым? Давайте уточним.
Это не я решил, мы у них отобрали Крым, потому что Крым
был украинский, мы у них отобрали. А кто решил? То есть это вы решили? Минуту, это вы решили?
Нет, это мировое сообщество решило, это так по факту. А смотрите, знаете, а вот по параду я еще хотел сказать.
Послушайте меня, значит, что значит отобрали Крым? Вы референдум Крыма не признаете, и 2 миллиона крымчан для вас ничто, я правильно понимаю вас? Прошу прощения, гуляйте дальше, отключаемся. Такие, знаете, вот мы говорим об украинской шизофрении, своих хватает, к сожалению. Да, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Лимонадный Джо.
Добрый вечер.
Ну, считаю это заявление, конечно, эпатажным. Наверное, преследуются какие-то цели там внутриукраинские, внимание их себе привлечь. Но на всякий случай я бы возбудил уголовное дело по факту таких заявлений.
К сожалению, вас стало очень плохо слышно. Сожалею просто. Ну, спасибо. Я понял вашу мысль. Давайте еще на один звонок ответим. Потом попытаемся в некотором роде подбить итог. Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Андрей, Москва. Мне кажется, что, к сожалению, в результате всех этих событий, переворотов многочисленных, которые были в Украине, мы получили у себя на границе очень-очень агрессивное государство, которое вопрос будет через какое-то время будет стоять или мы, или они. Вот и все.
Ясно, спасибо. Ну, вы знаете, у нас остается буквально минута до эфира. Ну, я скажу, что, конечно, я ко всем этим заявлениям отношусь с очень изрядной долей юмора. Понимаете, это вот из раздела таких украинских анекдотов, которые очень тесно переплетены с таким самосознанием, а принципу «нехай у соседа корова сдохнет» или «давай я себе глаз выколю, пусть видят, что у тещи зять кривой». Вы знаете, конечно, это вот такая особая галичанская тип мышления, при котором самые шизофренические вещи. Надо понимать, что взорвать грязную бомбу. Во-первых, грязную бомбу ее надо куда-то привезти, ее еще надо доставить. Во-вторых, взрыв грязной бомбы, он для террористов возможен как-то, ну, с точки зрения некого эффекта. А представить себе, что ты на чужой территории чужой страны, той же самой Венгрии, которая, кстати, член НАТО, собираешься взорвать грязную бомбу и думать, что тебе это просто так сойдет с рук, ну, это может быть только, конечно, круглый идиот. И поэтому, конечно, для нас нужно очень четко понимать, что, вот, к сожалению, западенщина вот такими идиотами набита. И, да, всерьез их воспринимать нельзя, но нужно понимать, что в какие-то моменты они могут очень многое чего на Украине определять. Сейчас мы уходим на новости, после новостей продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, друзья, продолжаем револьверную стрельбу. У микрофона Владислав Шурыгин. Мы уже успели поговорить о параде, который предстоит 24 числа, и выяснили, что 60% наших слушателей, смотря парад, будут смотреть, для них это праздник, 40% займутся чем-то другим. Ну, к сожалению, для меня, конечно, раскол в обществе достаточно большой, даже по, казалось бы, такому безальтернативному понятию, как парад Победы. Потом мы успели чуть-чуть переговорить о украинской шизофрении правительственной, точнее, не правительственной, а властной, когда некий депутат Тернопольской рады Тарас Билан предложил подготовить 100 диверсионных групп против Венгрии, замечу, члена НАТО и России, с которым нужно было вооружить грязными ядерными боеприпасами, или точнее грязными радиоактивными боеприпасами. Они их, видимо, на себе на карачках должны были перетащить в Россию. Ну и те, кто там вот после этого перетаскивания в корчах не сдох, должны были как-то вот их на этой территории взрывать. Ну, это скорее было, конечно, такой пикантной дурости. На этом мы закончили первую половину часа. Ну, а теперь поговорим о более серьезных вещах. Ну, наверное, самая такая, ну что ли, важная военная новость – это заявление, которое было сделано 14 июня президентом России в эфире «Вести недели» о том, что у нас достаточно скоро появится не только гиперзвуковое оружие, но и контргиперзвуковое оружие, которое, конечно, у всех профессионалов сразу вызвало такое самое пристальное внимание, потому что нужно было все-таки понять, что это такое. И вот это вот анонсирование, оно, конечно, очень сильно озадачило многих военных экспертов, независимо от страны пребывания. Потому что что такое гиперзвук, мы с вами кое-как разобрались. То есть это оружие, которое перемещается в воздушной, безвоздушной среде со скоростями в десятки раз превышающими скорость звука. То есть это начиная там примерно от 3 км в секунду и выше, там, когда 10 махов. Мах – это на профессиональном языке называют скорость звука. Некоторые аппараты доходят в своих скоростях до 25 махов. И вот перехват таких аппаратов, то бишь создание оружия, которое может перехватывать их, оно, конечно, находится в некотором роде за такой гранью современных таких технических представлений. Это уже что-то такое совершенно фантастическое. Ну, по крайней мере, так очень многие считают. Хотя, на самом деле, у нас уже сегодня есть системы, которые способны перехватывать гиперзвуковые атакующие элементы или снаряды, можно их так назвать. Потому что гиперзвук в этом случае, ну, достаточно четко делится на такие два направления. Один гиперзвук – это так называемый баллистический гиперзвук. И с ним мы знакомы еще с 60-х годов и даже с 50-х. Это забрасывание обычно в виде ракеты снаряда за атмосферу или в верхние слои атмосферы. И дальше его свободное падение с разгоном, которое позволяет ему набрать вот эту гиперзвуковую скорость. Ну, достаточно сказать, например, что те же самые шаттлы или наши бураны входили в атмосферу на скорости около 20 махов, то есть 20 скоростей звука. Вот простой пример гиперзвукового, так сказать, оседлание гиперзвука. Не говоря уже о том, что там боевые блоки баллистических ракет, они все входят на гиперзвуковой скорости в атмосферу. И перехват таких целей, он достаточно изучен. Это вещь, которая нами была решена еще при создании, например, системы ПРО вокруг Москвы. И у нас на вооружении нашей подмосковной ПРО находится система А-135, которая вполне успешно перехватывает вот такие гиперзвуковые цели. Потому что, в принципе, они достаточно линейные. То есть они падают уже по баллистической траектории, от чего и пошло их название, вот такие баллистические цели. Ее достаточно сложно, но возможно посчитать математически и, соответственно, перехватить. Но кроме этого есть у нас уже и комплексы, ну, то, что называется, более ближнего радиуса действия. Это комплексы для гиперзвукового перехвата системы С-300В. Ну, В – это значит войсковая система, у которой тоже есть в составе ее боекомплекта гиперзвуковая ракета, которая способна перехватывать гиперзвуковые цели, но уже такого оперативно-тактического класса. То есть такие системы у нас уже есть, но они в этом случае, конечно, требуют очень большой доработки, если для создания такой полноценной системы гиперзвукового перехвата. Но в этом случае нужно понимать, что объявление или заявление, которое сделал президент, оно на самом деле очень вовремя, потому что нужно понимать, я помню, у меня был такой небольшой спор в эфире одного из телеканалов, где один из наших гостей, он был в таком патриотическом раже и говорил, что мы опередили Америку там на десятилетие, создав свое гиперзвуковое оружие, и теперь вот мы, что называется, на самой-самой вершине. И я помню, что это было примерно года полтора-два назад, и сказал, что не нужно иметь иллюзий, Америка великая технологическая держава, и она очень скоро догонит Россию по гиперзвуковым системам. И да, она сейчас отстает, но это отставание не фатальное. И ну, можно, конечно, себя похвалить, что как воду смотрел, но скорее я просто, как это сказать, дружу со здравым смыслом. Сейчас американцы проводят уже испытания и доработку до такого предиспытательного состояния сразу нескольких таких гиперзвуковых систем. Одна из них уже фактически на финальной части испытания. Это гиперзвуковая ракета воздушного базирования IGM-183A. То есть ВВС США уже закупили, если не ошибаюсь, 8 единиц этих ракет для испытаний. Но это вот то, что в нашем понимании называется государственными испытаниями. И я думаю, что эта система уже встанет на вооружение в следующем году. И точно так же проводятся сейчас работы по наземным системам, по системам морского базирования. Я думаю, что через 3-4 года такие системы будут уже приняты на вооружение, находиться в США. Поэтому речь шла не о десятилетиях, ну, там несколько лет мы действительно были лидерами. Но если мы сейчас действительно создадим как ответ на это свою систему гиперзвукового перехвата, то это, конечно, будет нечто феноменальное. Потому что главная проблема для такого перехвата, это, как я уже сказал, не перехват баллистических целей, которые, хотя и сложны для перехвата, но вполне доступны, поскольку они фактически линейные, они имеют постоянный вектор движения, он просчитывается, его можно перехватить на том или ином участке. Самое сложное начинается при перехвате, ну, очень условно, конечно, чтобы было понятно для слушателей, перехвате моторного гиперзвука. То есть это тогда, когда гиперзвук достигается не вертикальным падением, а гиперзвук достигается за счет разгона двигателя. Собственно говоря, речь идет в этом случае о крылатых ракетах или ракетах воздушного базирования. Кстати, мы единственные сейчас пока на данный момент армия, которая имеет такую систему на вооружении. В этом случае я говорю о системе «Кинжал». «Кинжал», который несут наши МиГ-31, это пока единственная в мире система, которая действительно гиперзвуковая, полностью готовая. Это сделана ракета на базе баллистической ракеты DATM-723 ракетного комплекса «Искандер-М». Но вот кем-то было принято гениальное решение попробовать его подвесить под самолет, и он мгновенно превратился как бы в некое грозное оружие будущего. Вот для перехвата таких систем, которые могут не только разгоняться до киберзвука, но еще и маневрировать, в этом случае то перехватывать их – это уже сверхсложная технологическая задача, и это могут себе, такое может создать только самые передовые в технологическом отношении страны. Ну, чтобы было понятно, я приведу пример моего боевого товарища Виктора Ивановича Мураховского, который когда-то очень хорошо это все объяснил. Ну, да, представьте себе, большинство из вас водит автомобили, войти, скажем, в поворот на скорости 60 км и управлять автомобилем, или попытаться войти на скорости 160 и тоже управлять автомобилем. Насколько это сложно сделать? А теперь представьте себе, что вы должны не просто войти в такой поворот, и не на скорости 160 км, а на скорости 3600 метров в секунду, то есть больше 3,5 километров в секунду, и при этом вы еще должны нагнать или наоборот встретить некий предмет, который будет двигаться с такой же скоростью. То есть скорости в этом случае такие, и задачи, которые нужно решить, и математические, технологические такие, которые невозможно создать там, за дело не за 10 лет и не за 20. Для этого нужно быть действительно выдающейся технологической державой и державой, которая десятилетиями проводит работы по этим тематике. Это вот тот самый случай, когда даже громадное количество денег не даст тебе ровным счетом ничего, если у тебя нет вот этого научного и технологического задела. Вот. Там столько всяких сложнейших задач, которые вот обычному даже далекому от этой темы обывателю, даже напуганному скоростями, представить себе сложно. Ну, например, если такое движение на гиперзвуке происходит не в космическом пространстве, а в атмосфере, то есть там, где есть молекулы воздуха, то начинается разогревание и образование облака плазмы, который фактически окутывает такой предмет, который движется с такой скоростью. И эта плазма, она является таким щитом, который полностью гасит прохождение оптических сигналов, радиосигналов и вообще всего электромагнитного спектра. И представьте себе, что вот, столкнувшись с этим, нужно иметь систему, которая, тем не менее, управляет таким снарядом, которая наводит его и доводит его до цели. То есть это вот уровень таких технологических задач, он, ну, то, что называется, зашкаливает. И президент фактически анонсировал создание такой системы. И эту систему, если ее представлять, то, конечно, это уже система такого фантастического будущего. Потому что нужно понимать, что эта система уже не может управляться людьми, потому что никакой человеческой реакции не хватит на работу с ней. То есть понятие оператора, как это было традиционно во многих фильмах, когда оператор сидит за экраном, видит цель, наводит на нее самолет или ракету, там, истребитель или ракету, сегодня это для перехвата таких снарядов просто невозможно, потому что, к примеру, если такая цель будет обнаруживаться на дальности там, 50 километров, то весь бой будет укладываться в 7 секунд, это максимум. То есть это даже не то, что вот от начала до встречи, а это 7 секунд на то, чтобы обнаружить, принять решение, уничтожить цель. Если даже обнаруживать его на скорости 150 километров, ну, это будет примерно там, 10-12 секунд. Поэтому вот если представлять себе будущее такую систему, то это будет, конечно, такая футурологическая машина, которая будет приводиться в боевое положение еще до начала боевых действий, будет находиться на боевом дежурстве, и в случае угрозы она будет действовать абсолютно автономно, без человека. То есть она сама в этом случае будет реагировать и обнаруживать и уничтожать цель. Ну, на самом деле, такая машина у нас уже тоже есть. Она, правда, не занималась пока гиперзвуковыми целями, но по сверхзвуку вполне себе уверенно работала. Я раз говорю в этом случае о войсковом зенитно-ракетном комплексе ТОР-М2. Это машина, которая не так давно, несколько лет назад, полностью прошла испытания фактически в качестве боевого робота, когда были как бы заблокированы в положении пуск все контрольные кнопки, после чего экипаж на полигоне, естественно, на испытательном, покинул машину и не находился внутри, не контролировал ее действия, а она самостоятельно обнаружила цель, навелась и ее уничтожила. То есть она фактически действовала как некий такой боевой робот. И они, вот такие роботы у нас уже есть. Теперь, конечно, задача главная – это все-таки как-то все это совместить, собрать в единую систему, но если президент делает такие заявления, а мы с вами помним, что все предыдущие его анонсы наших оружейных новинок, они все до одной практически сбылись. Все они сейчас либо в строю, либо они уже находятся в финальной части, испытаний, такие как, например, лазерная система «Пересвет» или знаменитый такой атомный «Посейдон». Все это уже реальность в железе, которая принимается или принята на вооружение. Теперь мы, видимо, будем первой державой в мире, которая получит зенитно-ракетную систему, способную бороться с гиперзвуковыми целями, уже не как с элементом одним, как сейчас это делают, я уже упоминал, система ПРО или войсковой комплекс С-3В, а как основной своей боевой работой. Конечно, в этом случае это, ну, вызывает такой огромный уважение к нашему ВПК. И в связи с этим, кстати, хотел сразу задать вопрос. Напомню, телефон эфира 8495-7373-94-8, смс 8-925-88-88-94-8. Как вы оцениваете и как вы относитесь к нашему российскому ВПК? Считаете ли вы его сосредоточением действительно наших самых передовых технологий, который, в принципе, тянет за собой как такой паровоз всю нашу промышленность, или вы считаете, что это вот просто такая некая военная игрушка, на которую просто тратятся государственные деньги, и, как вот говорят наши любимые друзья либералы, нужно все это отдать старикам и старушкам или там потратить на что-то еще с пользой, но заботиться об обороне нам не надо. Ну, попробую услышать ваше мнение. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас.
В целом отношусь положительно, но вот я хотел спросить вас.
Алло. Вы куда-то исчезли из эфира, прошу прощения. Да, слушаю вас. Ответим следующему звонку. Да.
Владислав, здравствуйте,
Вася. Здравствуйте, здравствуйте.
А давайте трезво смотреть на вещи. Американцами гиперзвуковое оружие в виде пилотируемого ракеты-самолета воздушного базирования было испытано еще в 1963 году, и данный пилот приземлился после удачного полета, развив скорость 6 махов. У них современный челнок сегодня, напоминающий буран в миниатюре. Уже не первый пятилетки испытывается космическое пространство, развивая скорость в космосе больше 20 тысяч километров в час. И то, что американцы не озвучивают свой успех, это не значит, что у них этого оружия нет. Единственное пагубное событие, которое вы сейчас, естественно, под дифирамбами расписываете российский ВПК, не на протяжении всей российской истории, русской истории, советской истории, к сожалению, наша армия никогда не была готова к внешнему вторжению, всегда воевала почему-то.
Вы знаете, вы так хорошо читаете, так, стоп, я немножко вмешаюсь, вы так хорошо и бодро читаете какие-то тексты, что очень сложно вставить вам слово. Давайте сразу уточним. Первое, я, во-первых, сказал о том, что даже «Буран» входит на... То есть, что мы имеем отношение и дела с гиперзвуком очень давно, и это не новость для нас. И упомянул «Буран», который входит в атмосферу, или точнее входил в атмосферу, так же, как и «Шаттл» на 25 махах, и про баллистические траектории мы говорили очень много. Сейчас, на данный момент, повторюсь, в Америке нет гиперзвуковых систем оружия. Поэтому вы тут немножко не преувеличиваете. Одно дело посадка челнока любого там в автоматическом режиме или там обитаемого, и совершенно другое создание гиперзвуковой маневрирующей ракеты. Да, слушаю вас. Давайте еще ответим на один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы сказать, что это новое вооружение, разумеется, нужно максимально ритмично и полноценно финансировать кинжалы, посейдоны, все остальное гиперзвуковое оружие. То есть вот оборонный заказ должен всегда идеально финансироваться. Это развивает экономику, развивает промышленность.
Хорошо, я понял. Спасибо. Спасибо, что высказали свое мнение. У нас мало времени, поэтому стараемся будем краткими. Да, слушаю вас. Ваше отношение к нашему ВПК.
Да, я хотел спросить, а как относиться к тому, что делая вот вооружение, мы потом много его продаем своим потенциальным врагам.
Ну, вы о ком говорите?
О России. Мы,
нет, я имею в виду о каких врагах? То есть что мы продали врагам?
Ну, вот, допустим, когда мы поставляли Турции С-400, я так помню, так до сих пор непонятно. Стране НАТО мы поставляли свой потенциал, который...
Я понял. Ну, давайте сразу уточню, я тогда пытаюсь объяснить. Первое, мы не поставляем за рубеж те комплексы в той конфигурации, в которой они стоят у нас на вооружении. У нас есть понятие так называемого экспортного варианта. То есть любое оружие, которое мы поставляем, оно в этом случае экспортное. Так же, кстати, как американцы, которые поставляют свое вооружение даже своим союзникам, это всегда некие экспортные варианты, которые имеют, ну, не сильные, но достаточно урезанные возможности по отношению, например, там, к американской технике. И тем более в этом случае я говорю о наших вариантах. Но политическое решение поставить Турции С-400, оно на самом деле обсуждаемо до сих пор. Я в этом случае не стану с вами сильно дискутировать. Для многих специалистов это оказалось неким таким неожиданностью, но пока для нас это, конечно, не создало каких-то серьезных проблем. И, конечно, мы в этом случае просто подчеркиваем свои особые отношения с Турцией. И, наверное, в этом случае есть некие надежды на то, что вообще как бы позиция Турции достаточно сильно скорректирована. И мы, в общем, видим, Турция, кстати, это ведь единственная страна, как бы не были у нас иногда с ней сложные отношения, сколько бы мы ни спорили, но это страна, которая не присоединилась к санкциям против России. Это тоже нужно помнить. Хотя проблема, конечно, передачи вооружения тем странам, которые мы не рассматриваем как своих союзников, это, конечно, проблема достаточно серьезная. Спасибо. Давайте еще ответим на 1-2 звонка, потом попробуем подвести итог.
Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я вот по поводу того, что вы сейчас сказали, по поводу того, что передача врагам нашего оружия. Вот я слышал генеральный конструктор Алмаз Антей, он царственный небесный, вот А-250, который в свое время, когда у нас развалился Союз, вот он говорил, что я, чтобы поддержать как-то АПК свой, вот он говорил, надо продать американцам. Его обвиняли еще, то, что он там изменник и все прочее. Когда они продали, то они не смогли воспроизвести вот этот вот комплекс целый, А-250 вокруг Москвы, который. Вот. И тогда они как раз вот выжили, говорят, за счет того, что они продали этот комплекс вот этот вот. Вот как вы помните?
Я понял, спасибо. Я помню эту историю, ну, точнее, легенду об этой истории, потому что там скорее обсуждалось, что продавали или не что продавали, но вы правы в одном. Продав комплекс, невозможно его скопировать. И у нас есть единственная страна, которая десятилетиями пытается это делать, это Китай, который все 90-е годы скупал советское вооружение, самое новейшее, и российское, и потом делал его копии. Например, там копии китайские нашего самолета Су-27. Китайские копии наших зенитно-ракетных комплексов. Но нужно понимать, что современное оружие настолько технологически сложно, и в нем заключен интеллектуальный труд по тысячам разных направлений, что создать точную копию, клон, невозможно. И повторить невозможно. И можно сделать либо лучше, либо хуже, но свое. И поэтому даже американцы, например, у них была такая целая программа, они пытались воссоздать нашу зенитно-ракетную систему ТОР. Были даже, проходили в свое время фотографии американского ТОРа, который где-то перевозили, который был, так сказать, замечен фотографами, и очень долго спорилось, откуда он не взялся, и только вот с помощью привлечения специалистов уже компании, которые производят эти системы, стало ясно, что это не наш ТОР, а это вот американский клон. Но этот клон все равно не был нисколько похож на то, что делаем мы. Но, повторюсь, вопрос один. Наш ВПК – это все-таки паровоз, который тащит за собой промышленность, или наш ВПК – это то, во что мы просто как бы сбрасываем свои деньги? Еще на один вопрос, то есть еще одного слушателя мы успеем услышать, а потом я буду подводить итог. Слушаю вас.
Алло, добрый день. Во-первых, вы абсолютно правы. Это паровоз. И не тепловоз, и не электровоз, а именно паровоз. И второе, вы эксперт по вооружению. И говорите про сверхмахи там какие-то. А вы знаете, при каких махах ходят боеголовки из космоса в атмосферу.
Вы, наверное, плохо меня слышали, потому что именно это я как раз и начинал. Называется так называемый баллистический гиперзвук, который мы изучаем с 50-х годов. Так что вы, наверное, просто не очень внимательно слушали меня. Поэтому да, я знаю, о чем мы говорим. Но, к сожалению, вы съели наше время, у нас осталось буквально 30 секунд. Да, я считаю, я убежден в том, что наш ВПК – это все наше самое передовое, технологичное и наиболее развитое, что есть у нас в промышленности. И он действительно тащит за собой всю оставшуюся промышленность. И развитие его, поддержка его – это является такой важнейшей государственной задачей. Но, к сожалению, надо себя прерывать, мы уходим на новости. Встретимся через неделю.